Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 2 декабря 2014 года. На многих молочно-товарных фермах Сладковского района идет постепенное наращивание объемов производства молока. По состоянию на 1 декабря валовый надой в общественном секторе района составил 218 центнеров. Это почти на 36 центнеров выше уровня прошлого сезона. Наблюдается положительная динамика и по продуктивности стада. Среднесуточный удой на фуражную корову по сравнению с результатом прошлого года подрос почти на килограмм, составив 13,7 килограмма. По данному показателю, лидерство в районной сводке перешло к крестьянскому хозяйству «Роса». В среднем за сутки операторы машиноводоения получают здесь от фуражной коровы 16,3 килограмма молока. С начала года объем производства ценного продукта вышел в крестьянском хозяйстве на отметку 748 тонн. Это на 168 тонн выше результата прошлого сезона. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В преддверии празднования Дня Матери от имени губернатора Тюменской области Владимира Якушева состоялось чествование многодетных семей. 11 матерей награждены медалями «Материнская слава». 4 многодетным мамам и 8 отцам вручены благодарности губернатора Тюменской области. Напомним, медаль «Материнская слава» учреждена в Тюменской области в 2006 году в целях обеспечения признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей, поддержки лучших матерей, пропаганды семейного образа жизни, семейных ценностей. Отметим, в числе тех, кто получил благодарность губернатора Тюменской области, есть и жительницы Сладковского района. Это Наталья Алексеевна Таут из поселка Маслянский и Галина Николаевна Дуденко из деревни Большое. За прошедшую неделю с 24 по 30 ноября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Шимский поступили 26 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 2 о кражах, 1 об угрозе убийством, 5 о побоях, телесных повреждениях, 1 о мошенничестве, 1 о дорожно-транспортном происшествии, 2 о семейных скандалах, 1 о возгорании и 13 сообщений о прочих происшествиях. За неделю выявлено 51 административное правонарушение. 38 водителей нарушили правила дорожного движения. 2 водителя отказались от медицинского освидетельствования. Выявлен 1 факт мелкого хищения. За появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах наказаны 4 гражданина. За курение в общественных местах к административной ответственности привлечен 1 гражданин. 5 жителей района не уплатили своевременно административные штрафы.
Развитие АПК. Войск ХПК Минжинский среди 14 заготовительных пунктов самые большие объемы закупок молока приходятся на Минжинский, Шадринский и Усовский заготовительные пункты. Об итогах работы Шадринского заготовительного пункта наш сегодняшний разговор с Ольгой Эриховной Таут.
Давно вы работаете на молокоприемном пункте?
Ну вот как только его открыли в 2003-м.
У нас такая информация, что ваш молокоприемный пункт вот после Минжинки по сбору молока место занимает. Деревня маленькая, значит скота в деревне много.
Ну да.
Сколько же здесь крупнотоварных подворий, где коров 5 и более?
10 дворов, где 5 и более коров.
Значит, молокоприемный 10, пункт работает круглогодично.
Да, конечно.
И не закрывается в зимние.
Нет, нет. И не закрывался. В начале, когда я начинала только работать, через день молоко собирали, но все равно не закрывался никогда.
Сезон нынче очень трудный, с заготовкой сена тяжелый. Многие не хватает сена, не набрали со своих сенокосов, сдают скот. А здесь вот как вот в Шадринке?
Набрали. С трудом, где как у нас прошлого года сено еще осталось, потому что в прошлом году травяная масса-то огромная была. Накосили порядочно многие. Мы нынче поменьше накосили. Осенью вот старым сеном кормили.
Значит, не было здесь такого вот, что дойно по голове сдавали?
По этой причине у нас никто не сдавал.
А по какой причине ее сдавали?
Если кто-то сдавал, больше из-за возраста, что уже подходит возраст.
60-й. А много таких вот сдатчиков?
Ну, не то, что много, которым уже под 60 подходит. Они тоже в свое время и 10, и более коров держали.
Значит, здесь есть подворье, где вообще 10 и больше коров держит?
Это 5.
Сколько в летнее время молока удается сдавать?
Летом ежедневно я отправляла вот самый пик, 13 центнеров. Но были и года, что я и 1,5 тонны отправляла.
По сравнению с прошлым годом, вот как? Больше-меньше удавалось летом собирать?
В прошлом году, мне кажется, так же. Просто у нас месяца, может быть, где-то какой месяц больше-меньше, но это зависит от отюлов. Они сдвигаются. Как вот, например, обычно у меня самые маленькие месяца, это ноябрь. А нынче будет декабрь. Сдвинулись отюлы.
А причина этому как-то объясняется?
Или? Конечно, объясняется. Быки, кто-то держит быков, кто-то не держит быков. Рано покрываются или попозже.
А какие-то племенные в стадии или нет?
Нет, у нас свои. Одно время у нас шло осеменение, обновление немножко было в деревне.
В смысле, искусственное осеменение?
Да, искусственно.
Да? Люди что говорили вот про осемененных?
Вроде бы и особой разницы-то мы не увидели, но покрупнее.
Ну вот зимнее время, мы к этому вопросу вернемся. Да. Сколько вот удается молока сдавать?
Ну, я 3 с лишним центнера отправляю
это
через
сейчас.
День.
А вот, например, январь, февраль, вот в эти месяцы как? Ну, поменьше
это,
будет?
Это больше, наоборот. Январь, февраль – самый массовый отёк, поэтому у нас с января-то и начинается прибыль молока.
Люди стремятся зимнее молоко именно получить, чтобы и дотация 4 рубля?
Нет, у нас стремятся, чтобы отёлы были лучше после Нового года.
А почему?
Причина.
Так?
Во-первых, телята ничем особо не хуже, чем те, которые отелятся, допустим, в октябре, в ноябре, и в то же время до лета за ними меньше надо ходить. Все-таки, если корова отелится рано, вот как, например, у меня нынче получилось, бык свой, коровы рано телятся, она, допустим, отелились в октябре. Это же надо всю зиму с этими телятами ходить, это всю зиму надо теплым поить. Потом ты, допустим, отпоишь молоком, а с ведрами-то это хоть бы сколько работы? То ли бы коровы отелились в январе-феврале, то ли бы я до мая месяца с ними ходила с ведрами, а то ли надо всю зиму. Мы вот придерживаемся вот такого. Меньше труда. Нам лучше, выгоднее, когда коровы телятся, допустим, январь-февраль.
Минжинская территория славится качеством молока. Вот здесь такая очень большая работа ведется. Руководитель кооператива постоянно рассказывает.
Да.
Какая именно работа?
Во-первых, нам постоянно наказывают, чтоб лучше мыли. Периодически проверяется молоко на сортность, даже по сдатчикам.
А на сортность? Вы здесь прям у себя
да, на молокоприёме? Да, если мне привезут редуктазин, то, конечно, можно проверить у каждого. Мы проверяли. Вот. Как вот начинается массовый отёл, все время начинается вот молоко и сортовое и так далее, то вторым сортом привезут, так мы проверим каждого и уже ориентируемся, сколько у нас молока, допустим, пошло вторым сортом, сколько первым.
И что же вы говорите вот людям, у которых второго сорта несут?
Мойте аппараты лучше подмывайте. Дело в том, что если коровы стоят в пригоне, с ними-то работы копошни-то больше.
А как вот здесь с антибиотиками? Ведь коров и лечить еще надо.
Во-первых, на антибиотики каждый день проверяется. А если, допустим, у кого-то корова заболела, все, нее уже не носят молока.
Расхождение бывает с заводом по содержанию жира и приходится вот с датчиком на 0,1 урезать. Как люди на это реагируют?
Как? Ну, конечно, негативно. Во-первых, раньше, вот даже год-два назад, этого не было. А последний год это какой-то кошмар. Во-первых, жир постоянно не идет. Литры там не идут. То одно, то другое. Вот только с белками. Ставят они нас устраивает 3,2 белок. Довольно неплохой, мы считаем. А с жирами, все время. Здесь 0,2 сбрасывает. И потом туда отправят в Ялуторск, и там опять проблема. Оттуда потом конец месяца, оттуда приходит. Вот у нас опять не хватает. Того всего не хватает. И вот начинаешь это подгонять.
А как удается компромиссы со сдатчиками находить? С людьми ведь очень трудно работать. Люди все разные. Один агрессивно реагирует, другой поспокойнее.
Кто-то помолчит, кто-то похыхтит, кто-то поругается. Продолжать от меня это, что ли, зависит. Они прекрасно это понимают, что оттуда приходит. Я приняла через молокомер туда-сюда, проверила. Вот ваш жир, вот это. Сбросили 0,2 единицы. Оттуда придет, пойдет все. Ладно, хорошо.
А вот есть у вас здесь такие случаи, когда люди вот ездили и племенной скот где-то приобретали?
Да, в основном местное.
А здесь красно-степное или черно-пестрое?
У нас черно-пестрое в основном. Привозим откуда-то, то там кто-то купит, то там. Вот таким образом кровосмешение ведем. То в Минжинке купим, то с Хантиновки откуда-то привезут. Мы привезли с Долматова тогда телочку красную-пеструю. Она принесла черную телочку камолую. И так пошла у нас по деревне камолая порода.
Беседу вела Ольга Анохина. Живет на земле человек.
Елена Александровна Матявина – это учитель начальных классов Рождественской основной школы. Сегодня мы посетили эту школу и беседуем с Еленой Александровной. Первый вопрос будет таким. Елена Александровна, как давно вы пришли в учительство?
Это было в 1988 году, после окончания Тобольского педагогического училища. По специальности учитель начальных классов.
В прошлом году вы уже отметили юбилей своей учительской деятельности, 25 лет. В Рождественской школе вы с какого года?
Вот как пришла после окончания педучилища, и так все эти годы здесь, 26 лет уже.
Отсюда местная?
Да, отсюда.
За это время сколько выпусков у вас было? Вы набираете первоклашек, идете и до четвертого?
Да. Седьмой вот сейчас будет в этом году. У меня сейчас два класса, первый и четвертый. Вот четвертый будет выпускаться.
За это время можете сказать, ребятишки меняются? 25 лет назад какие были дети?
Дети разные тогда были и сейчас. В общей массе, мне кажется, поменялись, более стали раскрепощеннее, поразвитие, наверное, даже в какой-то степени. Может быть, даже связано с информационными технологиями, что они так уже свободно владеют ими и могут информацию уже не только из уст учителя узнавать, но и самостоятельно умеют находить ее. И сейчас на это и делается упор вот сейчас. С новыми стандартами, то что самим находите знания.
Получается, что в школе вы мама для первоклассников, в школе вы одна мама, а вот дома?
Ну, старшему сыну у меня 23 года, вот в январе будет 24. Для него я была мамой и дома, и в школе, потому что я его все 4 года в начальной школе обучала.
Как зовут? Скажи.
Максим. Я считаю, что это трудно быть для своего ребенка первым учителем, и дома. Еще и мамой дома. Трудно было ему и мне, что он часто обижался и дома мне высказывал, вот ты там того-то похвалила столько-то раз. Я говорю, так я же и тебя хвалила. Нет, Олега 3 раза, меня только 1 раз. Вот такие вот были обиды. А младший сын у меня учится в 7 классе. Когда он в 1 класс пошел, и он уже до этого слышал, что Максим-то у меня учился, он задавался вопросом, вот почему ты Максима учила, меня нет. Я говорю, ой, скажи спасибо, что я тебя не учу. Пусть лучше второго сына зовут Матвей. Пусть лучше другой учит. Говорю, я тебе буду дома помогать. Максима, наверное, я как учитель была, и он какой-то более серьезный. А Матвей более жизнерадостный.
Маму видит как маму, а не как строгого преподавателя. Ваш старший сын случайно не выбрал профессию учителя?
Нет, не пожелал. Когда мы с ним после школы ездили в Тюмень, там он пробовал, и куда он хотел, там сдавали в строительную академию. На платной основе таких средств не было. Я говорю, ну, может быть, высшим тогда, только пединститут. Он сказал, только не это. Потом в Омск он поступил на бюджет, закончил в том году, вот 6 лет магистратура, землестроительный факультет.
То он по специальности?
По специальности он инженера, геодезист и работает.
Инженер. Ну, он выбрал такую тоже.
Ну, он еще по пути. Дополнительно, когда заканчивал, на 5-м году был на магистратуре, еще год закончил оценщик недвижимости. Еще одну приобрел профессию.
Младший сын Матвей, он уже говорит о будущей профессии?
Конкретно еще не говорит.
Всегда такой вопрос меня интересует. Как выбирали имена детям? Максим и Матвей?
Ну, первый ребенок-то был родственники по мужевой стороне, они настаивали на Матвея, потому что у них прадед Матвей был очень хорошим человеком, и они вот хотели ему такое имя. Ну, а мы уже раз до этого определились с Максимом и не поменяли решение своего. А когда через 10 лет родился Матвей, они опять возобновили свои просьбы, и ну, теперь да. Ну, и когда уж он родился, они сказали, действительно, вот это Матвей с прадедом чем-то схоже.
А муж у вас где работает?
Сейчас он не работает, у нас фермы расформировали. Он закончил Омский ветеринарный институт, работал здесь главным ветврачом, но вот когда расформировали фермы еще сколько-то там на частном секторе, ну а сейчас не работает. Так вот по вызову, когда просят, то хозяйство лично держит, ходит, помогает.
Ну, можете им сказать, что к этому времени вы добились того, чего хотели, или может какими-то планами на будущее поделиться? Вот что для вас сейчас на первом месте?
Семья, я считаю, что все-таки неплохая. Месте. Да, дети. Я рада за них, что и старший, он был такой серьезный, целеустремленный. Всегда в школе хорошо учился, и вот у него была цель, что он даже с 1 класса не дописывали, когда ничего не успевали. Дети на перемену, он упорно сидел, пока не докончил там работу. Матвей был, ну, он отличником был, только в этой четверти, 2 четверки, ну, тут в 7 классе у них появились новые предметы. Физика, география, 4-ки, ну, заслуга тут Максима, наверное, старшего брата, что он за ним тянется, не хочет грязь лицом ударить. И во многом даже, когда что-то у него там не получается, он только ты не говоришь, там, Максиму, что я там то-то.
Такая большая разница в возрасте не мешает?
Я думаю, что будет мешать. Но Максим, надо отдать должное его терпеливости, какой-то такой, что вот он маленький был, няня с ним. Потом, когда Матвей подрос, они быстро нашли общий язык и общие темы. И Матвей всегда с уважением к нему, старшему брату. Не было между ними вот никогда драки, обзываний. Вот, может, что вот силу возраста.
Максиму будет 24, а Матвею сколько?
А Матвею было в сентябре 13.
Скажите, это правда, что учитель живет в школе, а не дома?
В свете нынешнего времени все больше и больше приходится времени в школе проводить.
У вас есть увлечение?
Все меньше времени-то остается. Раньше, ну, немного вязанием увлекались, вышиванием. С детьми вела кружок, там, декоративное творчество. Из разных материалов нравилось что-то лепить и сооружать.
Это еще и вам самой понравилось.
Да.
А у ваших ребят есть увлечение?
И Максим, и Матвей, они от школы всегда на районные соревнования ездят, потому что они всегда в составе команды и по футболу, и по волейболу. В теннис Максим завоевывал призовые места, ну и Матвей сейчас тянется, но вот, а футбол-то это и Матвей. Сейчас вот еще они уже с того года ездят и на баскетбол, я имею в виду на район, выбираются в команду. Ну, Максим и сейчас, вот когда с ним разговариваем по телефону, часто собираются с однокурсниками, вот они сейчас первый год как работают после магистратуры. Футбол куда-то накрытый, корт, волейбол, что и сейчас по вечерам занимается. Один год он там, когда учился, занимался. Американский футбол. Так.
Ну и поделитесь своими планами на будущее. Они тоже все связаны с учительской деятельностью.
Без этого мы себя не видим, только нас пугает то, что детей у нас в школе становится все меньше и меньше.
У вас сейчас сколько?
У меня в классе очень мало. В первом классе 2 и в четвертом 2. Всего 4 ученика. Из учительства уходить не хочется.
Они у вас одновременно или по 2 человека?
Одновременно.
Вот когда в классе 4 человечка, с ними легче работать?
Если бы эти 4 человечка были в одном классе, то да. А они-то сидят 2 класса, им хоть он один тут и один тут, а программа по одному эту дать, а другому. Ты все время чувствуешь же некоторую неудовлетворенность своей работы, что ты можешь дать больше, но тебе просто физически не хватает времени на урок по 20 минут на каждый класс, а не 45 одному классу отдаешь. В малых, малокомплектной школе это большая проблема.
Ну а как у детей тяга к знаниям есть?
Да, они даже, вот, может быть, вот для первоклассников, вот кто помладше, вот когда в классе вот сейчас 4 и 1, первые они вот тянутся за 4-м, они уж как для них примером. Может быть, вот это плюсы.
Антикоррупция. В этом году уже в 10-й раз отмечается Международный день борьбы с коррупцией, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2003 года. Впервые он был отмечен в 2004 году. О результатах противодействия коррупции информирует заместитель прокурора Сходковского района, советник юстиции Александр Николаевич Жилин.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Прокуратурой Сходковского района в текущем году выявлено 43 нарушения антикоррупционного законодательства. Из них о противодействии коррупции 20 нарушений выявлено, о государственной службе 1 нарушение, а на муниципальной службе 10 нарушений, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 10 нарушений. Для устранения выявленных нарушений прокурором района принесен один протест на незаконный правовой акт. Законодательные органы Сладковского муниципального района протест рассмотрен и удовлетворен. Незаконный правовой акт отменен. Кроме того, в Сладковский районный суд направлено 10 заявлений об обязании администрации сельских поселений провести антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов. Заявления прокурора Сладковского района судом рассмотрены. Гражданские дела прекращены в связи с добровольным удовлетворением требований прокуроров. То есть нарушения были устранены до окончательного рассмотрения заявлений в суде. Более того, прокурором Сладковского района внесено 29 представлений об устранении нарушений закона. Из них о противодействии коррупции 8 представлений, о муниципальной службе 10 представлений, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений выявленные нарушения были устранены, а 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 10 главам администрации сельских поселений прокурором района объявлено предостережение о недопустимости нарушений антикоррупционного законодательства. Кроме того, прокурором района в порядке порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Вышимский следственный комитет по Тюменской области направлен на материал проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации это служебный подлог. Материалы прокурора Сладковского района следственным комитетом рассмотрены и принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации служебный подлог, максимальное наказание за которое предусмотрено до 2 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело расследуется. Благодарю за внимание.
Вахта памяти. Житель Усова Александр Артемьевич Бугаев в особом представлении не нуждается. Он долгие годы отдал самой почетной профессии, сеял разумное, доброе, вечное. Несмотря на свой солидный возраст, а в этом году Александр Артемьевич отметил 75-летний юбилей, он по-прежнему занимает активную жизненную позицию. Поводом для нашей встречи в этот раз послужило то, что Александр Артемьевич является автором историко-литературного повествования из жизни Сладковского района и его жителей под общим названием «Возвращаясь в прошлое».
Когда вот эта идея возникла-то написать?
Очень давно, как в школе начал работать Васильев. Там кулацко-сэровский мятеж проходил. Вот оттуда и началось.
Вы когда начали трудовую деятельность?
В 51-м.
И с того момента, вот когда вы узнали?
А в 21-м году в Васильевке проходило восстание. Вот эти вот памятники, что в Васильевке, в Сладкове, Покровке, это все вот это результат этого проходившего восстания. Вот поэтому и я заинтересовался. Там же не было никаких данных исторических, я тогда еще не знал, что в архиве можно, а просто собирал старых людей до 908 года рождения. Потому что с 908 года до 21 это сколько лет-то было им? 18 лет, то есть 10 лет они еще не совсем хорошо помнили. А вот до 908 года с теми, которыми я беседовал, они хорошо знали. Тем более, что были родственники погибших во время этого кулацко-сыровского мятежа. Потом я писал, с отдельными беседовал, а потом собирал всех вместе. Они дополняли, как возникла деревня Васильевка, как проходили мятеж, коллективизация. Что-то убиралось. Это взято из уст, из жизни, из собеседования, и не из документов. Когда вышла книга эта «Памяти», там написано, вот столько-то было призвано, столько-то погибло, сколько-то от ран. И еще внизу строчка «Погиб» или в плену. Цифра очень незначительная. И вот я заинтересовался, надо было узнать, кто у нас был в нашем округе. Я никуда не ездил, знал, кто был в плену, с ним беседовал. Большую работу помог мне сделать Николай Лукьянович Симонов.
По тем, кто был в плену, вы уже тоже напечатали?
Вот здесь же.
Тоже здесь, да?
Да, здесь же, да.
И сколько лет ушло десятилетий на сбор?
Может быть, я и пораньше бы это дело закончил. Я отослал материал в редакцию, и они мне прислали бумаги. И это тоже где-то письмо, ответ от редакции есть, что мы поместить не сможем, потому что нужны документальные факты. Поэтому я эту всю работу прекратил. А потом почему-то решил, что надо продолжить, дать дань уважения. Вот обижали военных тогда, вот те, кто был в плену. Их на праздниках нигде не отмечали, не говорили про них. А они перенесли еще, может быть, больше тягости, чем те, которые были на фронте.
То есть их вина была в том, что они в плену были?
Да. Их вина была в том, что они были в плену. Как их предателями называли в глаза, и детей также. Я когда писал о пленных, у меня книга есть про фашистские злодеяния на территории Советского Союза, и она вся документальная. И там некоторыми документами я подтверждал, что вот именно такой документ есть. Да. Последняя часть у меня должна быть вот в этой работе, это по репрессированным, потому что мы сталинисты, ленинцы, и я не верю, чтобы вот так вот просто взять человека и увезти. Значит, какие-то были доносы. Что говорилось на суде? Вот мне нужно было познакомиться.
А вот скажите, в следующий год литературы должен быть объявлен, 2015 год. А вы бы хотели свой материал, свой труд увидеть в напечатанном виде?
Если он еще не оформлен до конца, зачем его печатать? Надо сначала довести до ума, тем более, что вы, если рукописи посмотрите, там посмотрите, сколько стрелок, разворотов, вычерков всяких разных, потому что редакция не принимает принимает то, что я пишу.
Скажите, вот по этой работе следовательской, какие у вас планы на будущее?
Вот единственный план, вот у меня побыть в Тюмени, в ФСБ. Чтобы получить это разрешение, я приехал в Омск. Организация КГБ была. Пропустили, потом через некоторое время пустили меня в комнату, 4, наверное, на 4. Там всего стоял стол и два стула, и никаких ни портретов, ничего нет. И вот с женщиной такой с молодой мы беседовали, наверное, часа два по репрессированным. Потом мне сказала, что вам будет ответ. Ответ пришел. Мне нужно было обязательно узнать судьбу председателя колхоза Ловцова, Данилов Николай Егорович. Вот поэтому я и попал туда. Когда его взяли в 42-м году, в общем, вина была в том, что он расхищал народное добро, ну, то есть, наверное, колоски отбирал у женщин. Но вот надо узнать было точно, почему ему присудили расстрел. Но его не казнили. Вот он находился в камере, в такой, в одиночной. Через год пересуд был здесь, в Сладково. Ему заменили 10 лет и лишение в правах.
А вы в Тюмень-то хотите
вот, узнать, а кто написал на него, кто донес? Потому что много очень про Сталина пишут, что вот они такие плохие руководители, что они вот истребляли людей. Именно что Сталин на него доказывал. Или вот у меня есть несколько лиц, по которым еще здесь Усовская, вот эта женщина, у нее отца тройка судила высшими. Вот они все написаны у меня лица, по которым нужно посмотреть. Ну вот дело Данилова Николая Егоровича было 770 с чем-то тысяч. Мне и решение прислали, а у него осталось пятеро детей, девочек. Мать сразу умерла, Тамара, только рожденная была недолго, она сразу тоже умерла, а одну взяли на Мангут в дети, а трое были в Никулинском детском доме. Детям этим я отдал оригинал о том, что отец реабилитирован, они получили какую-то помощь. Сейчас из них, из этих детей, одна только живет в Тюмени, и все.
На старт, внимание, марш! В минувшие выходные состоялась 17-я спартакиада ветеранов спорта Сладковского района. Состязания проходили в залах Центра физкультурно-оздоровительной работы и Сладковской средней школы. За победу сразились команды 8 сельских поселений. В женском волейболе золото завоевали спортсменки Сладковской территории, серебро досталось Усовской сборной, бронза – Новоандреевской. В мужском волейболе на первом месте оказались сладковцы, на втором – новоандреевцы, на третьем – усовцы. Настольный теннис также определил тройку призеров. Майская, Сладковская, Маслянская команды. Первое, второе, третье места соответственно. В бильярде победу праздновало Сладковское поселение, немного уступило Александровское, на третьем месте Минжинское. На черно-белых шахматных полях сильнее были майские спортсмены. Серебро в копилке сладковцев, бронзу завоевали новоандреевцы. В дарте на высшую ступень пьедестала почета поднялась Сладковская сборная. На втором месте Майская, на третьем Новоандреевская. В общекомандном зачете определилась тройка призеров – Сладкова, Майка и Новоандреевка. Первое, второе, третье места соответственно. В Ишиме недавно проходил первый тур чемпионата Тюменской области по мини-футболу. Сладковская команда «Темп» провела две встречи. Первая из них состоялась с коллективом «Локомотив. Город Ишим». Здесь наши земляки уступили со счетом 1-6. Второй поединок был еще с одной городской сборной «Агрострой». И в нем сладковцы были немного слабее соперников. Результат игры 2-5. И все же команда нашего района выступала достойно. Особенно отличились Николай Ким, Илья Иванищев и Роман Донов. Именно они стали авторами заброшенных мячей. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас. Продолжается подписная кампания на газету «Трудовое знамя». Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек. На два месяца 149 рублей 52 копейки. На три месяца 224 рубля 28 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. На 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. И помните, мы работаем для вас.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.